Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем мы с того, что Рейтер узнал о сроках одобрения спутника Ви регулятором Европейского Союза. В общем-то, получается, что сроки там серьезно откладываются. Власти Чехии выразили намерение пересмотреть отношения с Российской Федерацией. Чехии не очень нравится, что страна фигурирует в списке принятом Государственной Думы в списке недружественных государств наряду с Соединенными Штатами Америки. Потом поговорим о том, что Минцифра предложила разрешить государственным СМИ не сообщать об иностранном финансировании, чтобы государственные СМИ не оказались в реестре иностранных агентов. И Трамп анонсировал запуск собственной соцсети, которая называется Truth Social. Если буквально переводить, то, в общем-то, социальная сеть правды. Вот как-то так называется. Или правдивая сеть. Можно так это тоже называть. В «Умных парнях» мы сегодня ждем депутата Московской городской думы, председателя комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александра Семенникова. Будем говорить об объявлении нерабочих дней. Будем говорить о том, как законодательство адаптируется под те меры, которые принимаются эти. Разговоры так или иначе поднимаются с самого начала первого локдауна, еще в апреле прошлого года. Будем все это обсуждать. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот, стрим в Ютубе будет в 15.05. А сейчас давайте о движении в городе. Движение в городе, кстати, довольно тяжелое. 6 баллов показывает Яндекс, хотя вроде бы даже и дождей нету, но тяжеловато. Например, Лосиный остров целиком и полностью стоит. И стоит и после Ярославского шоссе до Осташковского шоссе вам придется постоять. Между Ленинградкой и Дмитровкой затруднения. Есть затруднения между Новорижским шоссе и Минским шоссе. Есть затруднения еще по внутренней стороне, если смотреть от Носовихинского шоссе. Вниз эта пробка ползет через Дзержинку, через Бесединскую эстакаду. И сюда мимо Симферопольского шоссе и заканчивается в районе съезда в Ясенево. Внутренний МКАД стоит примерно так же. Что касается третьего транспортного кольца. Так, район пересечения с Волгоградкой тяжелый, пересечение с шоссе энтузиастов тоже тяжелое. Пробка от шоссе энтузиастов через Лефортовский тоннель. Сюда наверх тянется очень много дорожно-транспортных происшествий. Тянется пробка до Савеловской эстакады. Между Хорошовским и Ленинградским шоссе тоже и внутренние, и внешние стороны стоят. От Звенигородского шоссе внутренняя сторона до Лужников стоит. На юге тоже в районе, получается, проспект Андропова есть затруднения. Садовое кольцо желто-красное везде. То есть тут даже подробно и обсуждать не надо, что где стоит.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, по информации агентства Рейтер, если Европейское медицинское агентство получит требуемые данные до конца ноября, то решение об одобрении российской вакцины может быть принято в начале следующего года. Европейское агентство лекарственных средств вряд ли примет решение о применении российской вакцины против коронавируса «Спутник Ви» на территории Евросоюза, по крайней мере, до первого квартала 2022 года. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. Так, по словам собеседника агентства, видимо, не хватает требуемых документов. Агентство напомнило, что 9 сентября ЕМА сообщила, что ожидает дополнительных данных по «Спутнику Ви». Были запрошены эти дополнительные документы. В июле Рейтер сообщал, что разработчики спутника Ви неоднократно не предоставляли данные, которые регулирующие органы ЕС считают стандартным требованием в процессе утверждения. Николай Крючков с нами, кандидат меднаук, гендиректор компании по исследованиям, разработке или регистрации лекарственных препаратов, иммунолог. И Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а теоретически, с вашей точки зрения, можно ли это считать итальянской забастовкой со стороны Европейского агентства лекарственных препаратов?
Сложно сказать. Дело в том, что, в принципе, вполне, наверное, были законные требования. Конечно, эти требования были, скажем, повышены в отношении российского заявителя, поскольку производственные площадки, видимо, ранее не инспектировались Европейским медицинским агентством. То же самое, наверное, не инспектировались и давно инспектировались центры по клиническим и доклиническим исследованиям, исследовательские центры. Поэтому, соответственно, полного доверия у регулятора по документам представленным не было. Соответственно, были проведены какие-то инспекции, были запрошены дополнительные документы. К тому же мы знаем, что регистрационное досье на инновационные, оригинальные, да, лекарственные препараты иммунобиологические — это очень большой комплект документов. Вполне допускаю, что не все из них были изначально предоставлены. Вот. Так что да, тут с одной стороны и особые требования европейского регулятора, с другой стороны, наверное, не такая высокая скорость, может быть, отсутствие возможности быстро подготовить полный комплект документов со стороны заявителя.
Ну, просто странно получается. Вот я открыла, например, официальный телеграм-канал вакцины «Спутник Ви», и здесь какое заявление в 21 октября делается? РФПИ ожидает одобрения «Спутника Ви» ВОЗ в ближайшие пару месяцев. Кирилл Дмитриев в интервью CNN об этом сказал. Всемирная организация может одобрить. ВОЗ только что объявила, что они возобновляют свое рассмотрение «Спутника Ви». Мы ожидаем, что группа инспекторов в скором времени приедет в Россию. Мы ожидаем одобрения вакцины со стороны ВОЗ в ближайшие месяцы. Но, понимаете, здесь ощущение... Понятно, что разные люди работают в ВОЗ, разные люди работают... И другие люди работают в ИМА. И не кажется ли вам это все-таки странным? Что вот ИМА говорит ни при каких обстоятельствах, наверное, не раньше вообще 22-го года, а там посмотрим, это читается так. А ВОЗ говорит, что, в общем-то, все вроде бы в рамках рабочих моментов.
Ну, во-первых, мы знаем, что в ВОЗе тоже была задержка, да, с предоставлением документов дополнительных, с ответами на запросы. И мы об этом знаем еще с начала лета, фактически. Потом делался заявление там директор пан американской, по-моему, организации, да, здравоохранения, делал заявление о том, что документы не предоставляются в полном объеме. Так что, в принципе, история была похожа. Другое дело, что ничего удивительного в этом нет. Это разные организации, разные экспертизы, вы же сами это, собственно, сказали. И процедуры разные, и сроки рассмотрения разные, и требования. Я могу сказать, что требования ИМА такого рода препаратам, я думаю, будут заметно пожестче, чем требования ВОЗ. Так что я вполне допускаю, что ВОЗ... Кстати говоря, я рассчитывал на конец ноября, но может это уже случится в декабре, но все-таки, я думаю, в этом году все-таки включат вакцину «Спутник Ви» в список препаратов для экстренного применения, EUL, так называемый. Но это не регистрация. Это важно понять, это не регистрация. Регистрацию ВОЗ не проводит. Он проводит экспертизу документов, досье на включение препарата в этот список для препаратов для экстренного применения. Да, свой. А вот Европейское агентство по лекарствам регистрирует препарат для использования на территории Европейского Союза. Да, вот этих стран, входящих в
ЕС. А если ВОЗ сделает это, например, быстрее, для ИМА это не повод ускорить собственную процедуру?
Нет, формального повода никакого не будет, но, может быть, неформальный какой-то повод, как бы знак качества дополнительный будет, да. Ну, как бы, может быть, это неформально повлияет на отношение экспертов, да, что другая крупная международная экспертная там служба, она, в общем, позитивно отнеслась к тем данным, по сути дела, похожим данным, тем же самым, да, или близким к тому, которые они видят. Но формально это не совершенно не повод, то есть формально никаких процедур что-то ускорять в связи с тем, что ВОЗ одобрил, или даже FDA одобрил, да, американский.
Да.
Никаких формальных таких ускорений нет.
Николай, смотрите, наш слушатель доктор Герман так подписывается и спрашивает. Странно, что при получении документов в ноябре рассмотрение в 2022 году очень оперативно, это Николай Львович, а доктор Герман говорит, а что вы скажете про то, что никакой, например, строгой сертификации у Pfizer с Moderna не было, разрешение выдано в экстренном порядке, или все-таки это связано с тем, что, например, ну, протоколы для ИМА и в том числе для ВОЗа разрабатывали в том числе вот эти фармакологические гиганты.
Можно, конечно, и так на это посмотреть, но я смотрю, ну, по-другому на это, да, немножечко. А вот как человек, который давно с регуляторами работает, со стороны заявителей, да. Вот, смотрите, как это происходит. Значит, сейчас, чтобы было понятно, да, спутник тоже подал, хочет подать досье на получение регистрационного удостоверения для препарата по экстренным показаниям, да, для экстренного применения. То есть это точно такая же процедура, да, мы претендуем, которую прошли в свое время там Pfizer, Moderna, AstraZeneca, к примеру, да, Johnson & Johnson. Вот, в Европе, в Европейском Союзе. Но при этом у нас с января месяца проходят предварительные консультации. Предварительные консультации были и у других, но они занимали там месяца по два. Может быть, даже там где-то и полтора месяца, где-то два с половиной, ну где-то вот в этом диапазоне. У нас они заняли, ну, можете посчитать, середину января месяца до сих пор. И они не закончены, да? Соответственно, пока не закончим предварительные консультации, и пока по всем документам и материалам, которые отдельно, да, которые представляются эксперты, не скажут, что они согласны, удовлетворены, смысла подавать регистрационное удостоверение нет, потому что будет отказ в регистрации, да? Значит, соответственно, мы сейчас проходим вот такие консультации. Какие-то блоки, я уверен, значительная часть уже согласована. Но по каким-то остаются разногласия, разночтения. Значит, они должны быть устранены, и когда они будут устранены, и нам дадут зеленый свет, мы подаем, и тоже по ускоренной процедуре в течение, по-моему, там полутора или двух месяцев максимум, где-то, наверное, месяца полтора проходит формально эта процедура, уже будет выдана экстренная вот эта MA, так называемая, да, Marketing Authorization, собственно, на территории ЕС. А до этого мы не вступили еще в стадию, собственно, регистрации препарата, о чем я говорил, собственно, многие месяцы. Вот. Ну, еще раз повторяю, отношения, с одной стороны, действительно предвзятое. Действительно предвзятое. Почему? Потому что, еще раз повторяю, что тот же Pfizer, AstraZeneca, да, Johnson & Johnson имеют многолетний опыт работы с ЭМА. Их производственные площадки, значительная их часть, если не все, проходили уже инспекции, собственно, ЭМА, да, до этого. Исследовательские центры на территории Европы, США и так далее, они тоже вдоль и поперек проинспектированы с другим департаментом, да, инспекторами ЭМА, уже по клиническим исследованиям. Центры по доклиническим исследованиям также прошли аккредитацию, да, в Европейском Союзе или в США и так далее. А у нас большая часть работ выполнена на территории России, да, и, соответственно, они как бы отказались по умолчанию доверять качеству, да, собственно, исследования, проведенных в этих исследовательских центрах, и качеству производства, где производство готовой лекарственной формы на соответствующих производственных площадках. Поэтому они сказали, что мы будем делать инспекцию, мы будем делать усиленный аудит, да, там, проверку документов, анализ. И, соответственно, они делают, естественно, отношения предвзятые. Но связано ли это исключительно с политическими вещами? Ну, может, и связано, конечно, в какой-то степени, но уповать на это мы не можем, потому что формально они следуют тем процедурам, которые у них...
А по опыту, вот. Николай, многие задаются вопросом, прям вот последний вопрос, многие задаются вопросом, а что мешает, например, там нам признать или даже закупить импортные вакцины. Я правильно понимаю, что все-таки это носит заявительный характер? Если условный Pfizer хочет попасть на территорию, на российский рынок, он сам должен подать документы на регистрацию своего препарата здесь. А не так, что мы должны к ним прийти, ой, пожалуйста, дайте нам своих прививок.
Совершенно точно. Для того, чтобы зарегистрировать препарат, нужен заявитель, правильно? Владелец продукта. Вот. Они не приходят. Pfizer Moderna особо не приходит. Pfizer сказал, что пока нам не сильно интересно, может быть, в будущем, да. Но есть как бы обходной путь. Это вот этот фармкластер Сколково, да, по которому принято сейчас решение. Но там, соответственно, будет завезено небольшое количество доз. Я так понимаю, и то пока, насколько я знаю, не завезено. Вот. Но это вне рамок регистрации. По спецпроцедуре. И надеюсь, что все-таки это будут какие-то белые поставки от Pfizer, а не поставки по каким-то там каналам дистрибуции, да, из каких-то каналов дистрибуции серых партий. То есть это пока непонятно, как будет происходить. Но для того, чтобы зарегистрировать, например, для всеобщего применения массового в России, да, обязательно необходима зарегистрация. А почему им не интересно? Рынок, в принципе, небольшой. Да еще и госзакупки им никто не гарантирует, да? Понятно. Почему? Им не интересны те цены, минимально устанавливаемые Минздравом, он же регулирует цены Минздрав, да, на такие препараты. Допустим, им не интересны эти цены совершенно, потому что у них, ну, несопоставимо многократно по большим ценам покупает Евросоюз, США, там, Израиль, другие страны, да? То есть им абсолютно сюда не интересно приходить.
Благодарю вас, Николай. Принято. Спасибо. Николай Крючков, кандидат Меднаугин, директор компании по исследованию разработки и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог. Рейтер еще отмечает, что ИМА проверяет каждое предприятие, участвующее в производственном процессе. Владелец российского производителя лекарств AirPharm Алексей Репик сказал, что его объекты будут включены в заявку ИМА, но не сообщил подробностей. Еще один источник агентства, участвовавший в производственном процессе спутника ВИ, сказал, что проверка со стороны ИМА замедлилась, потому что у центра Гамалея, который разрабатывает вакцину спутник ВИ, до этого не было опыта общения с международным регулятором в области лекарств лекарственных средств. Другой источник, участвующий в производстве спутника ВИ, рассказал, что инспекторы ИМА посетили как минимум два объекта РФАРМ в Ярославской области, где будут производить российскую вакцину. По его словам, у ИМА не было критических замечаний по поводу этих производств. Источник еще уточнил, что третий объект РФАРМ, где будут изготавливать вакцину для ЕС, расположен в Москве, однако был включен в нормативные документы после того, как инспекторы приезжали с проверкой. Он отметил, что проверка этого производства ожидается до конца года. Ну а Российский фонд прямых инвестиций, который занимается производством и распространением спутника ВИ, Рейтер комментарий не давал. Правда, есть на официальном канале спутника ВИ заявление. В частности, тут просят СМИ в своих материалах не использовать недостоверно анонимные источники. В статьях по важным темам, связанным с вакцинами, опираться на официальную позицию регуляторов. Говорят, что в СМИ участились информационные атаки на вакцину спутник ВИ, основанные на недостоверной и вводящей в заблуждение информации, полученной от анонимных источников. Произошло это после того, как официальные исследования показали, что эффективность зарубежных вакцин МНРК против дельта-варианта COVID-19 падает ниже 50%. Через всего лишь 5 месяцев в то же время даже однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» показала более высокую эффективность защиты от дельта-варианта. На третий месяц вакцинация через двухкомпонентные зарубежные МНРК-вакцины. В дополнение к этому опубликованная в октябре статья в журнале New England Journal of Medicine показала, что вакцины, основанные на платформе аденовирусного вектора человека, как спутник Лайт, через 8 месяцев демонстрируют в 10 раз более сильный иммунитет на уровне антител Т-клеток через 8 месяцев, чем у зарубежных вакцин МРНК. Вместо того, чтобы атаковать спутник, мы призываем западных производителей МРНК-вакцин рассмотреть возможность использования однокомпонентной вакцины спутник Лайт в качестве бустера, чтобы достичь более сильного и продолжительного иммунитета. Это, в общем-то, официальное обращение РФПИ через официальный телеграм-канал вакцина «Спутник ВИ». Интересно еще, почему не признают наши сертификаты о вакцинации? Тут-то в чем проблема? Что тут не нравится, говорит Виталий Фили. Но, понимаете, дискуссия ровно та же самая, которая у нас периодически возникает. А что, если задача защитить жизни, почему бы не закупить еще западные вакцины для того небольшого числа людей, которые, например, по какой-то причине не хотят прививаться своими? Ну, ровно те же самые процессы происходят и за границей. Вы видите, Аргентина привилась нашей вакциной, Сан-Марино привились нашей вакциной. А в итоге получается то, ВОЗ обещает сейчас, в течение 2 месяца уже якобы признать все-таки вакцину. Европейское агентство по лекарственным препаратам говорит, что там сложности какие-то существуют. Ну, кто-то говорит, это политизация, кто-то говорит, действительно сложно работать с регуляторами, потому что опыта такого нет. Поэтому обстоятельства такие.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь по поводу... На политические темы давайте поговорим. Власти Чехии выразили намерение пересмотреть отношения с Россией. Проект программы новой правящей коалиции Чехии, которая после парламентских выборов создается силами 5 либеральных партий, предусматривает, в частности, пересмотр отношений с Москвой и Пекином, рассказал член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак. По его словам, коалиция хочет принять закон Магнитского. Господин Дворжак заявил, что в сфере внешней политики новое правительство намерено следовать традициям первого президента самостоятельно Чехии Вацлава Гавела. В готовящемся документе подчеркивается приоритет двусторонних отношений. Будет заявлено о стратегическом партнерстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с Россией и Китаем, сказал Мартин Дворжак. Иржи Юс с нами, чешский журналист. Иржи, приветствую.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, возникает вопрос. Вот эти заявления все-таки сделаны в связи с тем, что Чехия находится в списке недружественных государств наряду с Соединенными Штатами. Список этот Госдума приняла примерно полгода назад. Или с чем это связано?
Нет, это никак не связано со списком. Конечно, Чехия некомфортно, что находится в списке недружественных государств. Это понятно. Но я бы это связал вообще с развитием наших взаимоотношений за последние 2 года, которые, к сожалению, резко похолодали. Это связано, можем начать, кстати, из конфликта вокруг памятника Конева, который был передвижен или как-то в другое место отправлен, да, из площади в Праге. Потом это было расследование взрыва военных складов в городе Вербетице, который был обнародован в этом году, и за взрывом, по мнению чешских властей, должна стоять Россия. Поэтому это, я бы сказал, комплекс вообще событий, которые очень резко повлияли на наши взаимоотношения. Тем более, что, извините, забыл высылку чешских дипломатов и российских дипломатов из Чехии. Поэтому я бы не удивлялся, я бы, скорее наоборот, удивлялся, если бы новое правительство, которое должно прийти к власти в Чехии, каким-то способом хотело наладить взаимоотношения с Россией. Это было более удивительно, чем заявление, которое мы слышали.
Но в данном случае вот это заявление понятно, о стратегическом партнерстве с Израилем, необходимость ревизии отношений с Россией и Китайской Народной Республикой. Основной вектор какой? Идти на конфронтацию, идти на максимальное отдаление какое-то или все-таки на сближение?
Что касается взаимоотношений России и Чехии, то есть и Чехии, и Китая, я считаю, что взаимоотношения останутся на нынешнем уровне, то есть они будут прохладные, они никак не будут развиваться, они будут только в дипломатической плоскости, и чешское правительство не будет заинтересовано тем, чтобы как-то было продвижение положительной плоскости.
Но при этом, когда вспоминают Вацлава Гавела, наверное, все-таки здесь отдают должное тому, как он выстраивал отношения с Российской Федерацией, разве нет? Ну, то есть как это коррелируется между собой?
Нет, безусловно, но тогда надо понимать, что было другое время. Тогда приезжал, например, в Чехословакию, в Чехию, кстати, президент России Борис Ельцин делал там по отношению к Чехии определенные жесты. Я имею в виду извинения, например, за вторжение в 68-м году и прочее. То есть было как-то стремление и с российской стороны, и с чешской стороны переформатировать наши взаимоотношения. Сейчас это стремление мы не видим ни в России, ни в Чехии. Поэтому...
Я правильно понимаю, Ира, что сейчас все-таки в стране какой-то период неопределенности с учетом госпитализации господина Зимана еще 10 октября, ему 77 лет. Разные высказывались предположения, что это было. Якобы это произошло сразу же после его разговора с проигравшим выборы тоже претендентом. Или же все-таки это произошло, что там высказывались разные даже конспирологические версии, но что там все-таки произошло, и действительно стоит говорить о какой-то политической неопределенности в связи с тем, что сейчас с Зиманом происходит?
До определенной степени да, но надо учесть, что Чехия — это парламентская республика, то есть президент, ну как-то у него есть определенная функция, определенные механизмы, которые влияют на политическую сцену в Чехии, да. Но и без президента, который, на самом деле, к сожалению, болен, находится в непонятном состоянии, потому что мы не знаем, что происходит, на самом деле, с президентом. Администрация президента нам ничего не говорит. Но, тем не менее, у политической системы есть свои запасы и свой баланс. Поэтому мы знаем, что, например, 8 ноября, так или иначе, будет новый состав парламента, и правительство будет получать доверие и без президента, да, то есть новое правительство будет получать доверие и без решения президента. Поэтому я бы не сказал, что Чехия живет в каком-то политическом напряжении или непонятном состоянии, такого нет. Мы знаем, что будет правительство, мы знаем, кто будет, скорее всего, премьером, потому что у него есть коалиционное большинство в парламенте, и все идет своим чередом. Но непонятно ситуация с господином Земаном. Непонятно, будет ли он после 8 ноября еще президентом, потому что Сенат и Нижняя палата парламента хотят приостановить его деятельность на посту президента. Вот это самое как бы неизвестное, что как-то будоражит Чехии. А по поводу правительства, парламента все понятно.
Просто я почему про Наземаня сакцентировал внимание, потому что неоднократно оппозиция чешская политическая обвиняла его в том, что он каким-то образом чрезмерно активен в дружбе с Российской Федерацией. Не получается лишь сейчас, что карт-бланш получают как раз там противники, политические противники самого Зимана, и выстраиваются отношения будут в том ключе, что лучше от России держаться подальше?
Нет, я бы так это не трактовал, эти события, потому что вот те силы, которые относятся более прохладно к России, он победил им на выборах. Даже господин Зиман бы с этим не мог ничего сделать. Да? У этих сил есть большинство в парламенте. Поэтому президент Зиман, если бы был здоров, да, он бы, конечно, проявлял свои там интересы по отношению к России, он бы хорошо высказался в некоторых мерах, но все равно политику Чехии определяет правительство.
Да, благодарю вас, Иржи. Иржи Юс был с нами, чешский журналист. Давайте на новости прервемся, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы с вами продолжаем. Минцифра предложила разрешить государственным СМИ не сообщать об иностранном финансировании. Соответствующие поправки в закон опубликованы на портале правовой информации. Согласно им, предлагается исключить из перечня СМИ, которые обязаны вести отчетность и предоставлять данные о финансировании из-за рубежа, а также медиа, учрежденные федеральными органами госвласти. Кроме того, речь идет о средствах массовой информации, которые получают субсидии из-за границы. Предполагается, что... Из бюджета, прошу прощения. Предполагается, что таким образом они будут выведены из-под законодательства об иноагентах. Сейчас отчитываться о получении средств не обязаны представители иностранных СМИ, которые работают в России с разрешения МИДа, а также которые, те, которые были созданы в рамках международных договоров. Потому что действительно такая правовая казуистика здесь возникает. С одной стороны, СМИ, которые были признаны иностранными агентами, пытались доказывать, откуда эти деньги взялись, вот, но при этом они получали этот статус. С другой стороны, есть действительно федеральные СМИ, которые, ну, как выясняется, имеют тоже отчасти иностранное финансирование, но не целевое, а там, возможно, гранты какие-то или еще что-то идет, премии, поэтому действительно здесь тоже может быть правовая коллизия в части того, что какой-то федеральный СМИ, например, телеканал, получает иностранные деньги, и формально получается он, что иностранный агент, это вопрос. Михаил Федотов, мы поговорили с Михаилом Федотовым, юристом, руководителем кафедры ЮНЕСКО в Высшей школе экономики, одним из авторов закона о средствах массовой информации. Давайте его послушаем, потом с вами обсудим.
Я оцениваю такое предложение крайне плохо, потому что здесь законодатель нам, вернее, министерство предлагает нам сделать тайну из иностранного финансирования государственных средств массовой информации. То есть если это не государственные средства массовой информации, то финансирование, их иностранное финансирование должно быть известно общественности. А если государственное, то это должно быть тайной. Получается так. А это означает еще неравное положение, дискриминационное положение на рынке. Ведь все средства массовой информации, существующие на российском рынке, они конкурируют между собой. И они должны находиться в равных условиях. А в данном случае условия становятся неравными. Потому что для государственных СМИ получение иностранного финансирования будет тайным. А общество будет об этом не знать. Почему? На каком основании? Почему это должно совершаться в тайне? Тем более, что вообще-то говоря, получение денег из-за рубежа нашими средствами массовой информации, в этом нет вообще ничего противоестественного. Абсолютно нормальный процесс. Ну, слушайте, а когда обувная фабрика берет кредит за рубежом, это что, мы тоже будем это рассматривать как какую-то враждебную деятельность? Ну нет же. То же самое касается и СМИ. СМИ – это нормальные коммерческие организации. Они живут той же самой коммерческой жизнью, как и все остальные коммерческие структуры. Они берут кредиты за рубежом, они продают за рубеж свою продукцию. В данном случае это контент, в данном случае это авторские права, это права на использование их, например, информационной ленты. Почему ТАССа не будет в этом списке, а Интерфакс будет? Чем Интерфакс-то хуже? Чем он провинился? Вот поэтому я считаю, что это абсолютно контрпродуктивное предложение, которое вызывает только недоумение, не более того.
Насколько вообще распространенная практика получения иностранного финансирования государственными средствами массовой информации?
достаточно зайти на сайт Роскомнадзора, там вся эта информация выложена, ежеквартальная сводка Роскомнадзора показывает, что порядка 50 медийных организаций получают средства из-за рубежа. Порядка 50 медийных организаций. Там есть и государственные, и негосударственные. И RT там есть, и ТАСС там есть, и НТВ Плюс там есть. И это нормально, не надо в этом видеть ничего криминального. Это абсолютно нормальная коммерческая практика. Она нормальная и для государственных СМИ, и для негосударственных СМИ. Поэтому я считаю, что вообще эту статью надо бы похоронить. Потому что она не дает никакой полезной информации.
Это был Михаил Федотов, юрист, руководитель кафедры ЮНЕСКО в Высшей школе экономики, один из авторов закона о СМИ, указывает на вот эту правовую казуистику и, соответственно, говорит, что ну, будет очень странно, если Минцифра действительно, вот это предложение Минцифры будет принято, потому что, с одной стороны, есть государственные СМИ, которые получают иностранное финансирование на какие-то проекты, а с другой стороны, есть частные СМИ, которые тоже получают иностранное финансирование. И с точки зрения закона это звучит несколько странно, то есть все ли СМИ, которые получают иностранные деньги, автоматически становятся иностранными агентами? Или же все-таки действительно это такой закон, который, ну, что называется, некоторые воспринимают как какое-то предупреждение «Дамоклов меч или дубину», как угодно. Или же все-таки, смотрите, надо определиться. Все иностранные деньги плохи, все иностранные деньги дурно пахнут для средств массовой информации. И поэтому на всякий случай вообще никакого иностранного финансирования быть не может. То есть если мы, например, критикуем IT-гигантов, например, тот же самый Twitter, который помечает российские средства массовой информации как государственные СМИ или СМИ с государственным участием, или СМИ, которые финансируются государством, ну, если мы обижаемся на это, то тогда, значит, и там не должно быть иностранных денег. Или же все-таки этот закон хорош тем, что это Дамоклов меч. Информационная политика, например, частных каких-то организаций или тех СМИ, которые уже признаны иностранными агентами, она не бьется, ну, условно, с той линии, которую продвигает государство. И поэтому, да, пусть это будет Дамоклов меч. Пусть ищут деньги в России. Ну, будем говорить, пусть ищут тогда деньги в России. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло. Здравствуйте.
Здрасте.
Ну, мое мнение, что вот этот закон, это просто для того, чтобы прищучить неугодных. Вот, и деньги там иностранные, они ни при чем, просто это повод как бы.
Нет, мы сейчас с вами не про повод говорим, спасибо большое, а мы с вами говорим про, вот, скажем так, прямое действие этого закона. Потому что к этому закону у многих вопросов, в том числе и у руководителей федеральных средств массовой информации. Тот же самый Павел Гусев в нашем эфире, когда был, он говорил, что, ну, это странно выглядит, потому что нет предупреждений никакого. Хотя, например, от Роскомнадзора в порядке взаимодействия со средствами массовой информации, которые, например, там забывают или намеренно не говорят, что какая-то организация запрещена в Российской Федерации, там есть там пару предупреждений, а потом уже, соответственно, там отзыв лицензии, например, да, или штрафы какие-то. А здесь этого нету. И выглядит действительно странно. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Никого не хороним. А если реклама иностранной компании, в том-то и дело, понимаете, в чем казуистика-то? Вот она в чем возникает. То есть, если иностранная компания выходит и говорит, мы хотим купить у вас рекламу, ну, не знаю, на Первом канале, например, мы хотим купить у вас рекламу, и, скорее всего, покупают эту рекламу, откуда возникают эти деньги физически? Они от иностранной организации. Можно ли тогда считать Первый канал автоматически подпадающим под действие закона об иностранном агенте? Видимо, об этой казуистике и этой казуистике опасаются Минцифры, поэтому предлагает разрешить государственным СМИ не сообщать об иностранном финансировании. Но правильно ли это не сообщать? Или тогда просто вывести из-под этого закона? Ну, потому что они ведут, скажем так, правильную политическую, там, понятную политическую линию проводят. Или от чего это зависит? 7373-948, телефон прямого эфира. А с YouTube получают деньги от канала «Я кто, деревенский парень?» Но вы же не средство массовой информации. Понимаете, в чем дело? Можно тогда закон о блогерах тоже вспомнить. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Реклама. рекламное агентство наше, ну, а может быть и не наше, а может быть и без рекламного агентства, понимаете, в чем дело? Деньги-то все равно из-за границы приходят. Ну, деньги все равно приходят из-за границы. Так, что-то тут, чье-то еще сообщение было. 7373948 по коду 8495. Все-таки вы считаете, что чтобы быть, чтобы все было понятно и честно, любые иностранные деньги плохи? Или же все-таки нет? 7373948, телефон прямого эфира. Потому что, правда, ну, возникает вопрос. На эту тему, кстати, если я не ошибаюсь, в Союзе журналистов тоже нам комментарий давали. Сейчас я даже... Вот, в Союзе журналистов раскритиковали идею не отчитываться государственным СМИ об иностранном финансировании. Юрист, руководитель кафедры... Да, это как раз вот то, о чем Михаил Федотов говорит. Еще раз скажу, я оцениваю такое предложение крайне плохо, потому что здесь министерство предлагает нам сделать тайну из иностранного финансирования государственных СМИ. Это означает неравное дискриминационное положение на рынке. Потому что деньги, они же дают возможность развиваться, или же все-таки говорит, ага, если ты получаешь иностранные деньги, значит, ты не должен, ну, например, критиковать государство. Ну, как-то так. Или же, если ты критикуешь государство, значит, пожалуйста, давай ты не будешь получать деньги заграничные, ты будешь каким-то другим образом пытаться заработать себе, если ты работаешь в Российской Федерации. 7373948, здрасте, алло.
Евгения?
Так точно. А как вас звать?
А, здравствуйте. Здравствуйте. Это
Борис.
Вы знаете, вот я сегодня на вашем радио слушал передачу «Револьвер», и так. Вот я хотел бы задать вопрос.
Кому?
Такой, радиостанции.
Кто зачем? Ой, понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушайте, когда вы слушаете программу «Револьвер», вы звоните в программу «Револьвер», пожалуйста. А когда вы слушаете информационный канал, здесь мы не говорим про программу «Револьвер». Ровно так же, как и в программе «Револьвер», мы не говорим про программу «Умные парни». Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. 7373, так за критику-то и платят, говорит Панк 13. Нет, это, понимаете, здесь же тоже как бы сложности. Условная компания, не знаю, которая рекламирует, ну, к примеру, есть какое-то СМИ, и к нему обращается компания, которая хочет рекламировать кукурузные хлопья для детских завтраков. Вот. И это иностранные деньги. То есть это СМИ, например, делает какой-то политический обзор, но при этом живет с денег, полученных с рекламы вот этих вот кукурузных хлопьев для детей. Означает ли это, что иностранная компания, которая производит сухие завтраки, она просит, чтобы, значит, эта СМИ публиковала какую-то информацию, связанную с политикой? Или все-таки нет? Или не все иностранные деньги плохи? Давайте так определимся. Или же иностранные деньги плохи только для определенных категорий средств массовой информации? Ну, потому что сложно. 7373948. Реклама может быть добросовестной, а можно провести средства через рекламу, говорит невежда. Ну, это слишком сложно. Мы же понимаем, что формально в данном случае закон отчасти, и почему его критикуют, он отчасти как раз формализован. То есть, условно, там 3 рубля получили, но при этом за эти деньги отчитались, и на сайте Роскомнадзора это тоже есть, а в итоге задним числом эта компания признается иностранным агентом. Вот, и поэтому, ну как, было можно, а теперь нельзя. Или же кто-то получил, почему там журналисты, в том числе и федеральных СМИ, руководители федеральных СМИ, официально государственных опасаются, говорят, потому что в 90-е годы, ну, получил какую-нибудь, я не знаю, премию иностранную. Ну, иностранную премию получил. И дали какие-нибудь деньги. Иностранный он агент или нет? Муратов Нобелевскую премию мира получил? Получил. А за нее полагается $1 миллион? Полагается $1 миллион. Он направит там на, значит, там, на помощь больным детям. Но формально под законом попадает? Формально да. Дело-то в формализме, понимаете, в чем дело? 7373948, давайте вас послушаем. Алло, алло.
Да, здрасте.
Здрасте.
Ну, по факту получается раздувание, так сказать, из мухи слона, поскольку деятельность этих организаций не запрещается, которые финансируются на иностранные деньги. Ну вот.
И что?
Ну, все нормально, как работали, так и могут дальше.
Нет, ну подождите, все упирается. Нет, смотрите, допустим, спасибо большое. Получается же как? Допустим, признали несколько средств массовой информации частных иностранными агентами, потому что они получили там, я не знаю, $3 или $33 или $3033 от иностранцев. Признали. Признали там, ну, не знаю, сколько там, с десяток, например. А дальше У нас в списке федеральные средства массовой информации, государственные средства массовой информации, которые тоже так или иначе имеют иностранное финансирование. Будь то кредиты, будь то победа на каких-то, в каких-то премиях, будь то реклама кукурузных хлопьев. И вот и здесь правоприменение-то какое? Ровно об этом же говорят. А, полмиллиона, полмиллиона долларов получили, ошиблась. Либо отменить закон, либо он не един, либо он един для всех. Грубо говоря, нельзя быть немного беременной, говорит Виталий. Ну, ровно поэтому люди, которые разрабатывали в том числе закон о средствах массовой информации, говорят, что все-таки и в Совете по правам человека говорят, что каким-то образом нужно будет видоизменить закон об иностранных агентах, потому что если он принимается, чтобы, ну, например, обезопасить российское информационное поле от каких-то деструктивных элементов, то формально под этот же закон попадают те средства массовой информации, которые формируют и борются с этим деструктивом от, значит, своих конкурентов, например. И получается очень странно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Про социальные сети как раз. Давайте дальше говорите. А то, как это в Штатах происходит сейчас. Бывший президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем запуске своей собственной социальной сети Truth Social, сообщает The Hill. Я создал Trump Media and Technology Group, чтобы противостоять тирании больших технологий. Мы живем в мире, где Талибан, террористическая организация, запрещенная во многих странах, в том числе и в России, имеет огромное присутствие в Твиттере, но вашего любимого американского президента заставили молчать. Это неприемлемо, говорится в заявлении Трампа. Он выразил радость, что скоро сможет публиковать правду в социальной сети. Я рад, что скоро начну делиться своими мыслями о социальной правде и буду бороться с большими технологиями, сказал Трамп. В общем, он взял меч, опустил забрало, взял щит и пошел бороться с технологическими гигантами. Андрей Яблонских с нами, президент Международной академии диджитал-коммуникации, доцент Рудена. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а сложно ли, в принципе, сейчас создать социальную сеть? Ведь тогда Трампу, по идее, нужно, видимо, какой-то иметь изолированный сервер, чтобы его не отрубили все-таки. Не просто аккаунт не закрыли, как в Твиттере, а не отрубили от возможности иметь вот эту социальную сеть. Я правильно понимаю?
Ну, и да, и нет. Смотрите, свою социальную сеть, разместить сервера и сделать это, например, в разных странах мира, ему никто не мешает. Ключевая проблема и ключевой вопрос, который встает при этой новости, как он собирается привлекать туда людей и чем он их заинтересует. Потому что мы прекрасно понимаем, что там Twitter, Facebook, TikTok и все остальные, они привлекают своей звездой плюс определенным набором компетенций, которыми они обладают. В чем будет основная фишка трамповской вот этой социальной сети, пока непонятно. То, что эта социальная сеть свободная от всего, как он ее называет, ну, это пока ни о чем не говорит. То есть, в любом случае, я думаю, что он точно так, как и все остальные социальные сети, будет банить пользователей за неправильные высказывания, особенно если они нарушают законодательство. И после этого к нему сразу прибегут и скажут: «Ах, как же так, ты обещал нам открытую социальную сеть».
Но это уже говорит, ну, например, это к вопросу о условно-редакционной политике этой социальной сети, но, в принципе, в условиях того, что есть гигантские компании, которые развились, которые имеют монопольное положение, все-таки на этом фоне создать и продвигать социальную сеть возможно сейчас или нет?
Ну, почему нет? Вот вам пример ТикТока, который появился, когда уже был гигант в виде Инстаграма. Но, несмотря на это, ТикТок у нас завоевал огромную аудиторию по всему миру. Тот же Клабхаус, который появился, сейчас это такая больше, скажем так, небольшая история для венчурных инвесторов, стартапов и прочего, но опять же таки он же появился, и как бы это, ну, то есть вполне может появиться все, что угодно. Вопрос, опять же таки, аудитории, продвижения и цели. Плюс надо понимать, что поддерживать и содержать как бы подобный проект, нужно иметь достаточно большое количество денег, как своих, так и инвесторских. То есть здесь тоже вопрос, Трамп тратит сейчас свои, или же он будет привлекать каких-то венчурных инвесторов?
Но для венчурных инвесторов, скажем так, связываться с Трампом сейчас себе дороже или у него может получиться?
Ну, смотрите, Трамп вполне... У него все может получиться, вопрос исключительно того, что он запланирует. То есть, если поставить самоцель стать конкурентом Facebook, ну, это вопрос, что мы хотим. Мы хотим стать конкурентами социальной сети Facebook, и мы хотим стать конкурентами всей корпорации. Это две абсолютно разные задачи, и в зависимости от того, какую задачу он ставит, то есть, ну, как бы сейчас задача сформулирована как «делаем интернет для всех». Социальную сеть для всех, точнее. Ну, интернет, как я понимаю. Это его такая глобальная цель, по крайней мере, то, о чем, ну, то, что писали. Ну, не знаю, это звучит немножко странно, и, честно говоря, вот в это я не верю.
В это вы не верите. А на раскрутку подобного рода социальных сетей, теоретически, сколько времени может понадобиться? Или это загадывать невозможно?
Слушайте, ну невозможно, как разработка любой социальной сети может занимать, ну как бы из разряда социальную сеть можно сделать за один вечер несколькими программистами, с одной стороны. С другой стороны, хорошие сервера, хороший код и все остальное может занять и несколько лет. Та же самая история с привлечением, то есть какие-то... Он будет использовать, как бы чем он будет привлекать людей и почему им нужно будет, скажем так, воспользоваться этой социальной сетью, зарегистрироваться в ней, для каких целей и так далее, и так далее, и так далее. То есть вопросов очень много, на которых нет пока никакого ответа. То есть нет никакой презентации, то есть пока такое спонтанное заявление о том, что я вот создаю свою социальную сеть. То есть пока для меня это смотрится просто как...
Теоретически возможно ли такое, что, например, Google или Apple откажутся в своих магазинах под каким-то предлогом размещать для скачивания приложений этих социальных сетей, и тогда какие возможности помимо браузера?
Ну, смотрите, во-первых, что на Гугле, что на Apple мы всегда можем создать иконку социальной сети на рабочем столе, то есть любого сайта, и это будет спокойно работать в браузере. Так. То есть это абсолютно не мешает для работы, да. Другое дело, что все возможные интеграции и приток трафика, которые дают эти интеграции, Трампу будут просто недоступны. Потому что, например, мы прекрасно знаем, что есть такие фишки, как поделиться в Facebook, поделиться в Twitter. Да-да-да. И наоборот, какие-то кроссплатформенные вещи, которые использовали все социальные сети, когда создавались. Я думаю, что этот механизм просто будет недоступен. Вот и все.
Благодарю вас, Андрей. Принято. Андрей Яблонский был с нами, президент Международной академии диджитал-коммуникации, доцент РУДН. 7373-948. Вы бы ради интереса зарегистрировались в этой социальной сети трампистов? То есть сеть будет называться Truth Social, имеется в виду социальная. Ну, социальная правда, это, конечно, очень буквальный какой-то перевод по социальной правде. Вот. А с другой стороны, социальная сеть, где говорят только правду. Ну, как-то так, может быть, да? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373 или правдивые сети. Ну, правдивые сети звучит как... Мне кажется, какое-то название сериала для Netflix очередного. Ну, что-то в этом роде. Там все мрачное, страшное, все друг друга убивают. Ну, что-то такое. В мире создаются тысячи соцсетей, выстреливают единицы. Пока на стороне Трампа имя, говорит Виктор Пятигорск. На русском языке пусть создает, говорит Григорий. Ну, зачем? Что? Ну, мы помогли ему или как в качестве инвесторов-то? Смит говорит, а мы-то чего? Вы что, Трампа финансировали, что ли? Тогда, понимай, ФБР вон ходит и выискивает что-то в доме господина Дерипаски, понимаете, по поводу финансирования якобы и вмешательства в американские выборы. А вы говорите, что вы Трампа финансировали. Ну, что это такое? 7373-948, телефон прямого эфира. Правдивая история, говорит Роман Штутгарт. И музыка из Ералаша сразу заиграла. Трамп что, иностранный агент, спрашивает Панк 13-й. Да нет, он свой, но просто неправильный. Неправильный свой. Другое дело... Вам было бы интересно заглянуть в такую социальную сеть? 7373-948, телефон прямого эфира. Или как, не хватает ли вам, например, Дональда Трампа, присутствия Дональда Трампа в социальных сетях? Или вы вообще на это не обращаете внимания? Желаете ли вы ему успехов или нет? Давайте так, вы желаете социальной сети Дональда Трампа успехов? 134-21-35. Нет, вы так или иначе противник Дональда Трампа и говорите, что ничего у него не получится. 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира. И еще поголосуем. 134-21-35. Вы желаете успеха в соцсети Дональда Трампа. 134-21-35. И 134-21-36. Нет, вы не были никогда его поклонником, и поэтому никакого успеха ему не желаете. Так, требую растяжек на Садовом кольце. Невежда, какие растяжки? Растяжки бывают минные, а это называется перетяжка. Невежда, перетяжка это называется. Вот, перетяжку на Садовом кольце, да убрали всю рекламу еще над Садовым кольцом. Что, как, вы в каком веке-то живете вообще? Невежда, тоже странный. Но другое дело, вы говорите, что нужно продвигать соцсети здесь, да? То есть всем зарегистрироваться и обязательно в вордовском файле прислать распечатку гиперссылки. Вот так тоже может быть. А, так, это как говорил герой Футурам Бендер, свой Блэк Джек и Дев. Ну, понятно. Но, с другой стороны, попытка не пытка, в конце концов. Вон 64% поддерживают намерение Дональда Трампа, а 36% говорит, нет, ничего у него не получится, и не поддерживают его. Ну, 69 на 31 уже. Новости, потом умные парни.